Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем обсуждать высшее образование в России. В нынешней программе «Новый институциональный ландшафт». Этой теме был посвящен один из круглых столов 13-й научной конференции Высшей школы экономики. Но особое значение она приобрела после призыва президента России реструктуризировать вузы, которые предоставляют студентам абсолютно невостребованные на рынке труда услуги. Здесь надо заметить, что попытки улучшить систему высшего образования ведутся не первый год. После того, как в 2008 году вышел указ о реализации пилотного проекта по созданию национальных исследовательских университетов, повышенное финансирование получили 29 вузов. Особая поддержка положена также федеральным университетам МГУ и СПбГУ. Иными словами, государство поддержало и увеличило дифференциацию вузов искусственным образом. Стал ли этот процесс управляемым или продолжает развиваться стихийно? На этот вопрос попробовала ответить исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Аржанова.
Для нашей страны это и то, и другое. Потому что в отличие, например, от той же Финляндии, где идут очень похожие процессы, заявлена некая стратегия, понятная стратегия, которая выводит на количественные характеристики того, как эта система будет представлена через количество университетов, через их качество, через то, какие на них будут возложены обязательства, какие от них есть ожидания. И университеты примерно понимают, как нужно поступать, видя вот эту долгосрочную стратегию. Почему я считаю, что у нас все-таки есть часть управляемой вот такой дифференциации? Потому что, начиная, ну, если даже мы вернемся на 2006 год, первые крупные такие государственные инвестиции в развитие сильного сектора высшего образования начались в рамках приоритетного национального проекта. И это уже было начало того, что через концентрацию ресурсов, через, извините за это слово, вкачивание средств в наиболее сильные вузы, которые побеждают в рамках конкурсных процедур, формируется некоторая группа вузов, которые за счет такого ресурсного накачивания и за счет того, что они работают в одной какой-то проектной парадигме, они начинают немножко уже вырываться вперед за счет обновления материальной базы, за счет того, что имеют возможность поездить, посмотреть, повысить квалификацию своих людей, повышают свой имидж и так далее. И эта линия продолжается последовательно. Мы видим, что те вузы, которые сегодня вошли в группу ведущих национальных исследовательских федеральных, фактически составляют только несколько вузов, не попали. 2-3 вуза, которые не участвовали вот в предыдущем конкурсе, а так в основном это вузы, которые вот идут последовательно через эти большие конкурсы. Более того, если посмотреть на то, как вузы, эти же наши вузы, ведущие, сегодня побеждают, участвуют в конкурсах, в других конкурсах, программах Министерства образования как минимум, мы видим, что по ключевым нашим трем постановлениям это до 40% средств идет на ведущие вузы, хотя количественно они около 5% составляют от вузов страны. По программе «Кадры» очень существенные деньги, те же количество НОЦов, научно-образовательных центров, которые формируются в этих вузах, это от 19 до 5, до 4, хотя в некоторых вузах, в обычных вузах, не могут получить ни одного конкурса. И в этом смысле наращивается и наращивается отрыв этой группы вузов от других. Поскольку наш Национальный фонд подготовки кадров ведет мониторинг программ развития ведущих вузах, я бы сегодня, наверное, высказала свое такое мнение. Количественные характеристики, которые могут характеризовать эти университеты, явно их, особенно в некоторых случаях, отличают от других вузов, потому что 53 тысячи студентов или 8 миллиардов бюджет – это то, что, конечно, отличает эти вузы от других среднероссийских вузов, классических или технических. Но в основном это относится, конечно, к федеральным университетам. Если говорить о национальных исследовательских, то средний процент, ну, предположим, вне бюджета – 50% – это, ну, не такая уж особая характеристика, которая отличает их от других вузов. Есть вузы, которые поэффективнее работают с внешним рынком. по остепененности преподавателей, это совсем средние цифры, по количеству заказов от промышленности, хорошие, конечно, есть некоторые цифры, но есть университеты, которые, не имея статуса национального исследовательского, работают не хуже. То есть я бы, наверное, вот сейчас, когда прошло 2 или 3 года реализации проекта поддержки исследовательских федеральных университетов, высказала соображение, что все-таки на сегодня некоторые количественные характеристики можно найти, которые их отличают. Качественных характеристик пока достаточно трудно найти. И в этом смысле я выскажу пока свое сомнение в том, что я бы, например, могла сегодня сформулировать качественные признаки федеральных и исследовательских университетов, которые бы выделяли их в отдельную группу вузов, качественно именно отличающихся от всех остальных.
Действительно, все чаще эксперты говорят о том, что научно-исследовательские и федеральные университеты больших ожиданий и затраченных на них денег не оправдали. Но если статус научно-исследовательского университета нужно подтвердить или пройти конкурс, то у федеральных университетов приоритеты развития принципиально разные, и им соревноваться не с кем. Рассказывает проректор Уральского федерального университета Даниил Сандлер.
48 тысяч студентов в Уральском федеральном, 6 миллиардов оборота. Сразу после того, как произошло слияние из нескольких университетов, по количеству направлений, в которых по ЕГЭ входит федеральный университет в пятерку, оно достигло 8, то есть в 2 раза больше, чем в любом другом университете на территории. Но с точки зрения дальнейшего прорыва, какие показатели в дальнейшем качественные могут отличать вот созданные федеральные и, может быть, национальные университеты? Мне кажется, это прежде всего показатели интернационализации. Мы вступим в конкуренцию за студента с университетами Чехии и, может, даже где-то совсем чуть-чуть Америки. Именно за счет того, что к нам приедут иностранные студенты, иностранные преподаватели. Вопрос здесь тоже, на мой взгляд, если немножко упрощать, это вопрос в ресурсах. Я бы не сказал, что накачивают ресурсы, хотя, понятно, все относительно. Можно вспомнить Чехова, что каштанка не наелась, а только опьянела от еды. Мне кажется, то же самое сейчас происходит и с национально-исследовательскими, и с федеральными университетами. То есть вот вроде только деньги начали давать, но уже через 2-3 года это закончится, а Моисей водил 40 лет. Ну, мне кажется, есть шаги, которые можно предпринять и которые предприняты в части университетов. Мне кажется, сложилась хорошая практика, хорошие примеры. Это свободные экономические зоны. Мне кажется, каждый федеральный университет должен иметь свою свободную экономическую зону техника внедренческого типа. В Турции пошли по этому пути уже 2 университета, у них... Ну, в 200-то лучших университетов входят в Турции. Это нужно превратить в всеобщую практику.
Кроме того, Даниил Сандлер считает нужным привлечь частных инвесторов, которые помогут университету распорядиться имеющимися активами, а также задействовать федеральных или национальных, в зависимости от статуса учебного заведения, попечителей. Иными словами, даже при столь очевидной государственной поддержке Уральскому федеральному университету требуется дополнительная помощь. Это в то время, как остальные 95% российских вузов продолжают вести честную конкурентную борьбу. Об этом напомнил заведующий кафедрой социальной философии Российского государственного гуманитарного университета Евгений Ивахненко.
Я всячески поддерживаю позицию, что, собственно, у нас идет укрупнение по индустриальному типу. Это совершенно так, это укрупнение через слияние, расширение канала финансирования, цифры были названы в надежде, что если закачаем государственные деньги, то возродим вузовскую науку. Отсюда и дифференциация всех университетов по 3 типам. Первый – это привилегированные в разных программах, вторые – это на голодном пайке, и третье – университеты, которые должны исчезнуть. Вот такое укрупнение административное, уже первые шаги предприняты, но мониторинга какого-то такого явного, очевидного нет. По крайней мере, до вузовской общественности мониторинг, связанный с количеством вложенных дополнительно средств и полученной отдачи. На самом деле, все, что сейчас происходит, не все, может быть, в частях, тут я должен согласиться, это администрирование. По тому же традиционному типу, как оно проводилось. Никакие государственные субсидии не обеспечат подъема университета, если он не станет проактивным, если не будет академическое ядро усиливаться за счет расширенной периферии развития, когда знание идет с двух сторон. Университет уже не башня из слоновой кости, а это нечто такое, что связано с производством, и границы между производством и университетом эфемерны, размыты уже давно, и, собственно, академические знания давно уже перестали определяться степенями и еще чем-то, а определяются, собственно, индексом компетенции и конкуренции.
Это был Евгений Ивахненко. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Итак, сегодня мы пытаемся понять, каким образом политика в области образования, основанная на поддержке сильных, изменила институциональный ландшафт высшей школы. Конечно, времени с начала проекта прошло не так уж много, но некоторые выводы уже можно сделать и теперь, считает Ирина Аржанова.
Глупо было бы ожидать, что вузы, особенно, например, если говорить о федеральных, которые год потратили на то, чтобы провести реорганизационные процедуры внутри, перейти в новый статус, работать в новых условиях, что они немедленно начнут показывать какие-то качественные результаты. Поэтому я бы относилась к тем проектам, которые запущены министерством через поддержку сети исследовательских и федеральных университетов, как к проектам, к пилотным проектам, которые позволяют нам сформулировать некоторые требования или некоторые ожидания вот от этих выделенных групп университетов, которые ориентированы на обслуживание крупных регионов или специальных государственных задач в этих регионах, и на проведение исследований и работу с отраслями и с промышленностью. Ключевым выходом из этих проектов, а я напомню, что исследовательские университеты, например, заканчиваются, поддержка государственная заканчивается в 2013 и в 2014 году, ключевым выходом должно стать то, что это все-таки действительно выделенная группа, некоторая группа университетов через требования к этим университетам, которые явно их отличают от всех остальных, если ты отвечаешь этим требованиям, то можешь претендовать на звание исследовательского. И с моей точки зрения, понятие исследовательский никак не может быть пожизненной характеристикой, которую не надо доказывать или которая должна быть вписана жестко во весь металл, чтобы уже невозможно было оттуда выкинуть. Это все-таки не, с моей точки зрения, не какая-то специальная категория, а характеристика работы университета, которая должна подтверждаться. Что касается федеральных университетов, к сожалению, сегодня применить одинаковый масштаб к работе этих федеральных университетов мы тоже не можем, потому что одно дело это дальневосточные и, например, уральские федеральные университеты, которые закрывают действительно большие регионы, другое дело это Арктический университет, Балтийский университет со своими специфическими совершенно характеристиками или Казанский университет в Приволжском регионе, который, но в силу просто очень сильной региональной системы, не может брать на себя абсолютно главенствующие функции. И поэтому по-разному будут описаны эти университеты. Поэтому к последнему вопросу по рейтингованию, классификации, ранжированию. Мы сегодня ведем один из небольших проектов, связанных с разработкой методологии национального рейтингования российских вузов, хотя под словом рейтингование не понимается впрямую рейтинг. Все-таки наша позиция, основываясь на оценке международного опыта, на том, как сегодня складывается ситуация, мы все-таки выруливаем сторону ранжирования, понимая, что вузы у нас разные, сравнивать их иерархически, ставить их в иерархическую какую-то позицию, всех выстраивать в один список вряд ли возможно. Они выполняют разные функции, они имеют разную ресурсную поддержку, они должны иметь разные ожидания от правительства и от граждан, и в этом смысле, конечно, ранжирование, которое позволит их разделить на группы, и вот внутри групп рейтингование очевидно, потому что от этого зависит и их позиционирование в сообществе, и та ресурсная поддержка, на которую они претендуют, и позиционирование в том числе и в мире, потому что даже то, что сегодня эти ведущие вузы ставят себе какие-то позиции в международных рейтингах, по факту оказывается, что, в общем, все хотели изначально, например, попасть в «Таймс». Мы понимаем, что в «Таймс» довольно сложно проходить в этот рейтинг. Переориентировались немножко на QS. И в QS все-таки благодаря изучению того, как строится этот рейтинг, благодаря консультационной помощи, благодаря собственному развитию, чуть-чуть некоторые университеты начинают продвигаться, но отчитываются сегодня все в основном вебометриксом, потому что только там мы, хотя и на тысячных местах, но проявляемся в этих рейтингах и можем показать, что мы там где-то хоть как-то заметны. Поэтому, конечно, для этой группы ведущих вузов должны быть рамки российской системы высшего образования, чтобы понимать, где они относительно всех остальных. Но, конечно, должна быть и международная рамка, в которой они должны быть помещены. И опять же, нам будет очень тяжело сравнивать эти вузы, как бы мы ни хотели, с Гарвардом и Оксфордом. И это, возможно, не наша рамка на ближайшие десятилетия. Даже в международных рейтингах и международных рамках мы должны найти свое место, свое позиционирование и двигаться уже вот в каких-то более скромных и объективных рамочках, нежели ставить себе какие-то высокие цели.
С мнением Ирины Аржановой не согласна Татьяна Абанкина, директор Центра прикладных экономических исследований и разработок Высшей школы экономики.
Мне кажется, что вместе с тем рейтинги, которые существуют, Times или QS, или, скажем, там, шанхайский рейтинг, они, тем не менее, задают определенный вектор развития университетов, на которые так или иначе ориентируются. И мне хотелось бы сказать, что, безусловно, они все задают вектор глобальный, вот global education, и тут нет альтернативы движению в этом направлении. Но мне кажется, еще в последнее время они задают важнейший вектор, а именно формирование позиции университетов в экономике знаний. То есть, действительно, сегодня оцениваются вот по целому ряду критериев, которые используются почти во всех рейтингах, можно обратить внимание на критерии, связанные с доходами университетов от научной и образовательной деятельности. Не объемы выполненных работ даже, не количество как бы стоит, а именно доходы, полученные вузами от именно с продажи интеллектуальных продуктов, будь то результатов научных исследований, прикладных или даже фундаментальных. Оформление на них прав, либо каких-то образовательных продуктов, кейсов, программ и так далее. И мне кажется, что вот этот вот поворот к тому, чтобы действительно университеты понимали свою роль именно в экономике знаний, и, собственно, знания, интеллектуальный потенциал превращали, собственно, в капитал университета, это путь, который еще даже как вектор, мне кажется, большинством наших университетов неосознан, и здесь нужны специальные усилия, связанные с тем, чтобы превращать даже в капитал тот накопленный и научный, и образовательный потенциал, который есть. В то же время мне тоже хочется сразу указать, что в том числе этот вектор задают и рейтинги, но он и сам по себе складывается. Когда мы говорим про глобальный рынок, то очень важно участие не только создания, скажем, вот филиалов образовательных в других странах, но и участие наших университетов в консультационных и научных работах в других странах, скажем. И это фактически вот по нашему анализу и мониторингу, который ноль, вот абсолютный ноль, точка замерзания. Поэтому сегодня мы открыли двери к тому, что во многих конкурсах, кстати, заметьте, на работы стратегические, так сказать, или какие-то другие задачи, которые ставятся, например, Москвой объявляются, конечно, принимают участие международные консультационные компании, международные многие университеты тоже подают заявки. Я думаю, что очень важно было бы, чтобы, наконец, эта дверь открылась бы и в другую сторону, и чтобы российские университеты тоже бы начали пытаться участвовать в работах в других странах. Я думаю, по отсутствию опыта, который, ну, действительно, трудно здесь на что-то опереться, без институциональной поддержки, ну, может быть, по линии посольств, там, МИДа и так далее, которые бы помогали университету, подбирали бы конкурсы, условия понимали, консультировали и так далее, здесь не обойтись. И мне здесь кажется очень важным институциональная поддержка, собственно, экспорта как образования, так и науки, не только импорта, для которого мы сейчас пытаемся создать условия, но во многом, конечно, и экспорта. Ну и исходя из этого, тут, я бы сказала, скорее печальная констатация, чем оптимистичная, мне кажется, что никакой реальной поддержки мобильности академической, как профессорской, так и студенческой, в результате всех этих многочисленных программ не осуществилось. Это все ушло только в бюрократический пузырь, и вот сколько мы ни спрашивали ни студентов, ни преподавателей, мобильность сейчас, даже по сравнению с 90-ми годами, скорее затруднена, чем облегчена. Количество бюрократических структур, которые создаются на этом пути, чрезвычайно велики. Тем не менее, если мы посмотрим, сколько поездок может совершать, как бы так сказать, преподаватель, студент и какой длительности в течение года, то для большинства у нас это сводится к одной в течение нескольких лет. Поэтому мне, да, кажется, что здесь, конечно, требуются какие-то другие механизмы, которые бы реально обеспечивали эту мобильность сегодня.
Действительно, те очевидные вещи, которые в первую очередь должны были бы произойти в так называемых ведущих вузов, возможности которых государство расширило, произошли далеко не везде. Научный руководитель Института развития и образования Высшей школы экономики Исаак Фрумин считает, что сначала надо определить, зачем нужен тот или иной университет.
Мы по-прежнему называем словом «университет», во-первых, невероятное многообразие совершенно различных объектов, пытаемся их обсуждать как-то усредненно, не разбираясь в том, что это за многообразие. Это житейские, чиновничьи, житейские, я бы сказал так, представления, не имеющие ничего общего с той сложной реальностью, которая у нас выросла. Просто выросла в результате раскрытия новых каналов и отсутствия, строго говоря, государственной политики в этом отношении. И здесь я не могу не напомнить про то, что случилось 50 лет назад не у нас, а в штате Калифорния, когда парламент штата и губернатор приняли так называемый калифорнийский мастер-план, когда при всей, так сказать, любви американцев, особенно 50 лет назад, когда еще не было Барака Обамы и не было даже Федерального министерства образования в Соединенных Штатах, было принято решение, которое скорее бы подходило для советского госплана, когда все имеющиеся университеты, колледжи были разделены специальным образом на три типа, и для каждого из них была прописана траектория институционального развития. И можно было внутри своей траектории, внутри своего типа быть лучшим, быть замечательным. И не обязательно технический университет в Сан-Хосе должен был соревноваться с университетом Калифорния в Беркли. Они просто не должны были соревноваться. И это было внятно и прозрачно показано. Фактически, важнейшим вопросом государственной образовательной политики является, во-первых, выбор между тем, мы вводим российский мастер-план или нет. И в этом смысле тогда у нас появятся идеи про квоты для сибирских университетов. Это часть мастер-плана. Но он может быть такой, когда мы каждый из наших 600 государственных университетов специально обозначим, поместим в какую-то ячейку и будем их двигать в этом направлении. Либо мы создадим институциональные механизмы, ну типа конкурсных механизмов, которые уже сейчас создаются, но с умом, понимая, к какому многообразию они приведут через 5, 7 или 10 лет.
Однако, если так будет продолжаться и дальше, и государство не перестанет контролировать конкурентную борьбу, многообразие исчезнет вовсе. Впрочем, это проблема не только российского образования. О глобальных тенденциях дифференциации мы поговорим после небольшого перерыва на новости.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве у Белого дома состоялся разрешенный властями митинг в память о победе демократии в России во время путча в августе 91 года. По оценке корреспондента «Радио «Свобода», в акции приняли участие около 500 человек. В их рядах были члены Республиканской партии «Яблоко», правозащитники, а также простые граждане. Пострадавших в результате взрыва в Малгобекском районе Ингушетии доставят на лечение в Москву. В результате мощного взрыва погибли 8 человек, включая смертника, еще 15 получили ранения. В Каменском районе Пензенской области разбился одномоторный двухместный самолет. Погиб пилот, пассажирка получила ранения. На юге Судана более 30 человек погибли при крушении самолета. Среди жертв министр по делам религии Гази Ас-Садек и лидер партии справедливости Маки Али Малаиль. Об этом сообщили местные СМИ. О подробностях пока неизвестно. Самолет упал в горах. Уже 2 месяца находящийся в посольстве Эквадора в Лондоне основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж сегодня обратился с балкона посольства с речью к собравшимся у здания своим сторонникам и журналистам. Он поблагодарил Эквадор за предоставление политического убежища и призвал власти США прекратить преследование WikiLeaks. 4 человека погибли, 12 были ранены в результате вчерашнего землетрясения на индонезийском острове Сулавеси. Повреждены около 200 домов. В некоторых селениях сошли оползни.
Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня мы обсуждаем на основе материалов круглого стола «Дифференциация университетов. Новый институциональный ландшафт высшей школы», который прошел в Высшей школе экономики в рамках 13-й научной конференции «Настоящее и будущее российских вузов». Напомню, политика поддержки сильных, которая в сфере среднего образования недавно была признана неэффективной, продолжает реализовываться в высшей школе. По сроку уже прошло, а, как отмечают эксперты, научных достижений не видно. Правда, речь теперь идет о разработках мирового уровня. Президент Американско-Российского фонда за экономическое развитие Марк Помер поделился американским опытом.
Вообще конкуренция стала мировым. И я знаю по опыту Соединенных Штатов, последние 20 лет университеты себя позиционируют как международными университетами. Мой алма-матер, Колумбийский университет, уже на протяжении 20-30 лет говорит, что мы не американский университет, мы международный университет. И они гордятся тем, что у них профессора, студенты, ученые со всех концов мира. То есть можно найти любых. Им не важно, кто вы по национальности, где вы выросли, им важно, что вы лучший химик, лучший биолог, лучший физик, и у них русские профессора права, и у бизнеса, и так далее. То есть это их подход. А много уже лет MIT всегда говорил, нам не важно, откуда человек, нам нужно будущего Нобелевского лауреата иметь. Наш фонд работает очень тесно с некоторыми университетами, включая Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. И в беседах с ректорами, с деканами университета я узнал очень интересную вещь, что, скажем, в некоторых дисциплинах, как инженерная или химика или физика, у них настолько тесное сотрудничество с университетом в Токио, что когда студент защищает диссертацию в Лос-Анджелесе, приглашаются профессора из Токио, которые участвуют в защите, и наоборот. И что, в общем, диплом по физике, будь он в Калифорнии или в Японии, примерно рассчитывается на тот же самый уровень. И это уже много лет происходит, и они очень этим гордятся, что наш диплом или наше знание, то есть то, что мы проходим, оно абсолютно международное в прямом смысле слова. Я тоже узнал, что диссертации в Японии пишут в основном по-английски. Потому что если бы они писались по-японски, никто бы их в мире не прочитал. Поскольку они пишут их по-английски, они, конечно, сразу становятся частью общего мира, пространства научного. Или бы еще привести один пример калифорнийский. Они очень гордятся тем, что у них 200 профессоров из Китая преподают в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. И как результат этого у них очень много совместных проектов научных. Между Америкой и Китаем, между студентами и профессорами в Лос-Анджелесе или в Шанхае, или в Пекине. И это они видят как будущее образование, что высшее образование не будет национальным, оно будет международным. Для Америки это было нелегко, между прочим. Я не хочу так сказать, что это произошло очень легко и без всяких сложностей и даже критики по отношению к тому, что, мол, мы как-то теряем, что американцам труднее поступить в лучшие университеты, что лучшие места идут иностранцам. В общем, всякие идут такого рода обсуждения. Но, тем не менее, это течение будет идти, будет продолжаться, потому что работодатель как раз будет требовать, что человек с докторатом или с магистром и со знанием, человек, который может работать или в Европе, или в Америке, или в Азии, то есть, в общем, роли не играет, где он имеет те знания, то понимание и, может быть, еще подчеркнуть те связи научные, которые необходимы для продвижения карьеры. Отсюда вытекают вот эти бесконечные рейтинги, на которые, мне кажется, лично, я считаю, слишком много внимания обращают. То есть они далеко не такие уж, в конце концов, важные, но они что обозначают? Что, в общем, университеты, которые вышли в вот эту глобальную сеть, безусловно, друг друга знают, вместе работают, понимают и оценивают их по отношению к тому, как хорошо они их знают. И если вы, так сказать, следите за этими рейтингами, вы увидите, что университеты в Азии, будь они в Китае или в Корее, в Японии, в общем, занимают относительно высокое место, потому что они устремленно вошли вот в эту международную сеть университетов и их научных работ. И тут, конечно, с этим все связано финансирование, потому что финансирование университетов тоже становится международным. Если посмотреть Гарвард, MIT, Стэнфорд, они же получают колоссальные деньги не только из Америки, а со всего мира.
Это был Марк Помар. Почему российские университеты не могут конкурировать с зарубежными, попробовал объяснить директор московского представительства немецкой службы академических обменов Грегори Берхарн.
Я думаю, что изменения университетской системы в вашей стране – это самое большое с 1917 года. Вы прощались с советским идеалом образования для всех. И это очень важный пункт. Это больше не будет образование для всех. Это будет образование для тех, которые могут финансировать. Или это будет на низком уровне. Но это во всяком случае больше не будет образование высшего качества для всех. С другой стороны, есть возможности к лучшему. В чем сейчас конкретно лежит дифференциация? Что изменяет динамику университетов? Во-первых, это ожидание политической стороны, экономической стороны, со стороны экономики. Это, конечно, тоже новое ожидание с иностранными учеными, с иностранных университетов, которые больше ожидают, чем университеты в данном моменте могут предоставить. Не в Москве, не в Санкт-Петербурге, но в регионах. Я довольно хорошо знаю почти 100-150 университетов в вашей стране. Слишком мало специалистов, которые говорят по-английски. Слишком мало людей, которые считают это серьезно, контакты с иностранными университетами. Говорят, что это важно, мы любим, конечно, но конкретно не знают, что делать. Это важные тематики, потому что тематики в этом мире, это не останавливается у границы России. Как реагирует университет на это? Если вы посмотрите на университеты, 39 так называемых ведущих университетов, а только один университет, который занимается медицинскими вопросами, а в вашей стране большие грамотные проблемы, кто ответствует, кто занимается этим вопросом, это не дифференциация. Это старые советские принципы. Приоритетные специальности. А кто думает о проблемах, как можно перспективно решить проблемы. Это не вопрос физика, это не вопрос химика, это вопрос философа, это вопрос филолога, может быть, это вопрос социального ученого. Во-вторых, что конкретно изменяет университеты? Это новое ожидание, уже сказал, больше не будет такие, слава Богу, узкие специализации. Сейчас рабочий процесс очень быстро идет. Работодатели ожидают от выпускников университетов, что они быстро реагируют на новые вызовы в рабочем рынке. Только знать то, что было написано в дипломом, это знание для 2-5 лет, больше нет. Какие способности есть у молодых людей реагировать на новые вызовы? Новое сознание, что касается финансовых дел. Раньше вы деньги получили или не получили. А сейчас это нужно бороться за деньгами. Какие техники, что нужно? Что это значит маркетинг в этом области? Что значит показать на ваше абсолютное качество? Я знаю ваши университеты, у вас есть научное качество. Но как можно документировать? Это очень важный вопрос. Окей, есть дифференциация. Но думайте, что это достаточно, что было до сих пор. Например, я был в Архангельске, я был в Якутске, федеральных университетов. у них есть задача улучшить экономику региона. Вопрос, с какими кадрами? Ответ, мы не знаем. Отсутствует возможности получить новых кадров, молодых людей. Это вам возможно пригласить хороших, высококвалифицированных специалистов, например, в Архангельске из Ростова-на-Дону? Нет, это невозможно. Не только потому, что это очень холодно в Архангельске. Но университет просто не может финансировать больше, чем нужно. Где система стимули? Если это была бы дифференциация новых университетов, где стимули? Где возможности пригласить тех людей, которые вы хотите получить? У вас хорошие ученые, но ваши молодые студенты всегда должны заниматься с федеральными специальностями. История России в 19-20 веке. Это школьные предметы. Почему это нужно еще заниматься в университетах? А вместо этого было бы лучше, хорошо, физика или химика или более специальные знания. Окей. Честно говоря, в вашей стране есть уникальная ситуация. Это самая, что касается географии, самая большая страна. Университеты вашей страны имеют двойную функцию. Во-первых, это улучшение научного качества образования. Окей, это нормально, это типичные глобальные университетские задачи. Но в вашей стране, а даже не в Канаде, который чуть-чуть можно сравнить с вашей страной, в вашей стране университеты есть, имеют еще другую важную функцию. Они как магниты для молодых людей в регионах. Если все хотят учиться в ведущих университетах, числа которых лежит по большей части на западе, на юге России, Санкт-Петербург, а что с людьми на высоком севере, из Восточной Сибири, куда они идут? Вам нужны держать людей, молодых людей с перспективами в регионах. И в том лежит, по-моему, лично вызов для ваших университетов, который для других в мире в таком размере не существует. Дифференциация университетов не может вести к тому, что в конце концов через 30 лет талантливые молодые люди больше не на Западной Сибири, больше не на Дальнем Востоке, но только собираются на Западе, на Урале, в Санкт-Петербурге. Это просто не может быть. А вот эта идея философии дифференциации университетов, по-моему, до сих пор неизвестна. Резюмирую. Да, есть дифференциация. Но это недостаточно, не радикально достаточно, потому что здесь довольно многие требования, которые до сих пор не существуют. Во-вторых, нужно подумать, что с регионами. Там у вас есть важные элементы, как сырье и так дальше. Да? Там нужна промышленность тоже, не только в центрах. Кто с этим вопросом конкретно занимается? Это, по-моему, открытый вопрос, и это для вас уникальный вопрос.
Так считает Грегори Берггорн. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Люленкова. Напомню, сегодня мы рассматриваем новый и не только институциональный ландшафт высшей российской школы. Грегори Берггорн не совсем прав. Создание некоторых федеральных университетов напрямую увязывалось именно с развитием отдельных регионов. Как это получается, я попробовала выяснить у Игоря Соппы, заместителя проректора Дальневосточного федерального университета.
Если взять наш российский рейтинг вузов, то в 2009 году тогда еще Дальневосточный государственный университет вошел в десятку сильнейших вузов России. При этом вот если взять структуру этого рейтинга, то там есть показатель процент желающих по окончании работать в других регионах. В те времена он был, если мне не изменяет память, ну порядка, наверное, 50. То есть чуть ли не половина желала продолжить работу, да, по окончании вуза за пределами Дальневосточного федерального округа. По рейтингу 2011 года этот показатель снизился. Порядка всего лишь 20-15% желают покинуть этот регион. Мы просто проанализировали ситуацию по трем сессиям, причем первая из них была еще унаследовано от четырех вузов, которые объединились, мы видим, что мы очень сильно наращиваем и по успеваемости, и по качественному показателю от сессии к сессии.
А вы понимаете, как это происходит, Игорь Владимирович? Потому что практика показывает, что при объединении вначале происходит, ну, мягко говоря, ухудшение, которое длится несколько лет, прежде чем объединенный университет выйдет на прежний уровень.
Действительно, как правило, бывает всегда так. Но у меня на это всегда есть очень неплохой аргумент. Восток делает тонкое, особенно если он дальний. На самом деле, мы 1 сентября 2011 года совершенно спокойно, спустя 2 месяца после юридического объединения, вошли в учебный процесс, вошли штатно, вошли без каких-либо особых коллизий, шероховатости были.
Разные коллективы, то есть разные какие-то внутренние отношения, может быть, образовательная политика?
Есть унаследованная ментальность. Есть унаследованные традиции, но когда всем этим очень грамотно воспользоваться и стараться опережать события, ну хотя бы на месяц, а лучше на полгода, прогнозируя ситуацию, как бы все выстраивается вроде бы как и ничего. Потому что по стипендиальной политике, по молодежной политике мы только приумножили. Ведь у нас еще и пилотный вариант, поддерживаем, кстати, правительством на всех уровнях, с точки зрения выстраивания новой системы управления университетом и образовательным процессом. Ведь у нас все выстраивается от некоторой ключевой фигуры, которую мы называем руководителем образовательной программы. И у руководителя образовательной программы, а таких много в зависимости от количества образовательных программ, есть еще и целый такой аппарат администраторов образовательных программ. То есть мы ушли от факультетов, мы ушли от институтов, мы ушли от деканатов, если хотите. У нас сейчас 9 школ, причем эти школы, это все-таки некоторые уже такой, ну, объединенный вариант. Мало того, вот за счет, кстати, объединения, за счет того, что мы выстраивали всю кафедральную политику от области знаний, мы получили, в общем-то, неплохой синергетический эффект вот за счет такого взаимного перекрытия. Поэтому немножко сама по себе процедура объединения была этим сглажена.
Да. Тот преподавательский состав, который вы получили, большой. Понятно, что технического персонала можно было как-то освободиться, но вот, собственно говоря, вы получили достаточно обширный преподавательский состав. Да, все равно, чтобы кого-то пригласить, кого-то надо уволить все равно.
Что здесь предписывает закон, чтобы было понимание? Значит, внутренние и внешние совместители, они оформляются ровно на 1 год. Поэтому по завершению каждого цикла далее вуз либо продлевает с ними отношения, либо не продлевает. То есть это общая как бы политика, и здесь никаких, как говорится, противоречий не было за счет объединения.
И это, что называется, эффективный контракт, это хорошо работает?
Да, во-первых, это конкуренция, во-вторых, это всегда есть возможность привлечь свежие силы и посмотреть, насколько они вписываются в ту образовательную парадигму, которая в университете создана. Второе. Часть преподавателей, ну, просто писали заявление, как говорится, по собственному желанию, но это единицы, это просто единицы, вот, кто просто не согласился работать в университете. Ну, вот в прошлом учебном году у нас было заполнено 3347 ставок преподавательских. Ну, на ставке может, как говорится, несколько преподавателей работать, есть внутреннее и внешнее совмещение, ну, понимаете.
И с другой стороны, люди перестали, скажем так, стремиться в центральные вузы, я имею в виду в столичные вузы.
Да вы знаете, я все-таки бы сказал, что привлекательность региона с точки зрения обучения в нем и последующей жизни, создания здесь семьи, трудоустройства, она все-таки за последние годы выросла. И выросла существенно.
Игорь Владимирович, у меня такой вопрос. У вас сильные, в смысле высшего образования, конкуренты, в принципе. Если мобильность действительно так растет, то, собственно говоря, вот и Китай у вас там неподалеку.
Ну, правильно, у нас рядом Япония, Южная Корея, Сингапур, если хотите, Австралия, если хотите. Нам до Австралии лететь примерно столько же, сколько до Москвы, но, может, чуть дальше. Я к тому, что для нас то, что этот регион соединяет друг друга достаточно большими расстояниями, я имею в виду по западным меркам, мы как-то уже к этому привыкли, и для нас это, ну, не является таким особым аргументом поехать туда, поехать сюда. Вот я о чем.
Да, но это же может стать привлекательным и для, собственно говоря, жителей вашего региона. Можно поехать в Китай, и наверняка там стоимость обучения похожа на ту, которую предлагаете вы на платное
отделение. Ну, вы знаете, но пока, я думаю, что привлекательность нашего вуза у наших соседей все-таки растет.
То есть у вас есть даже иностранные студенты?
Конечно. В этом году планируем даже набрать больше, чем в прошлом году. Мало того, в программе развития университета записано, что к 2019 году у нас каждый четвертый студент должен быть как раз иностранный студент.
Но это прекрасный показатель успешности университета, но тогда вам придется создавать тоже какие-то исключительные условия, как это в случае с высокобалльниками. А кто сейчас к вам приезжает? И как вы делаете привлекательным свои образовательные программы для этих людей?
На самом деле, вот то, что, допустим, в Китайской Народной Республике можно получить высшее образование за меньшие деньги и соответствующего качества, здесь я пока, наверное, могу все-таки поспорить. Второе. Учитывая населенность Китайской Народной Республики и количество вузов в ней, все-таки еще спрос на высшее образование полностью не удовлетворен. Поэтому, если иностранных студентов есть возможность, да, получить не худшее по качеству образования за пределами собственной страны, то я думаю, что ряд таких граждан обязательно этим воспользуется. Но у нас, в принципе, обучаются и из Японии, и из Южной Кореи, и из Франции, и из Англии. Ну, понятно, что это не массово, это штучно, но тем не менее, это есть. А учитывая, что у нас еще есть филиал, причем полновесный филиал в городе Хокдата, это на Хоккайдо, тут тоже достаточно тесные связи. Далее, в университете сейчас три совместных двухдипломных программы. Это с Мэриленским университетом США, причем около 15 лет мы с ними интенсивно взаимодействуем. А Мэриленд – это один из крупнейших университетов Соединенных Штатов Америки, который использует наиболее интенсивно онлайн-технологии. Далее, у нас совместная программа с университетом Южного Квинсленда, это Австралия. Причем две программы, мы в этом году открываем еще одну, связанную уже с туризмом. Это программы, где мы взаимно принимаем кредиты, то есть часть кредитов дают австралийские преподаватели, часть кредитов дают наши преподаватели, которые условно сертифицированы австралийской стороной. И у нас студенты получают диплом, полновесный диплом, наши российские студенты Мэрилендского университета, университета Южного Квинсленда, а потом параллельно получают еще и наш российский диплом. То есть мы просто настолько состыковали эти программы, что вот в рамках отведенных 4 лет мы успеваем закрыть обе программы, не нарушая совершенно ничего. Есть хорошая практика ведения совместных лекций с университетом Японии, университет Васеда. Но там у нас в основном по юриспруденции. То есть когда наши студенты-юристы слушают режимы видеоконференции, лекции, которые идут с японской стороны, и, соответственно, наоборот, японские студенты в режиме видеоконференции слушают лекции, которые читают наши преподаватели.
То отношение к федеральным университетам немножко такое сложное, потому что это университеты, которые получили большой бонус финансовый, да, поддержку государственную. А отдачу, как многие говорят, вот то, что касается научных каких-то разработок, хотя, конечно, понятно, что вложения такие долгосрочные, так быстро все не играет. Вот, а отдача вроде как никакая.
Дело в том, что вот если взять, опять же, наших соседей, то есть Южную Корею, Китайскую Народную Республику, Японию, ту же самую Австралию, ведь процесс выделения университетов, которые действительно встали на путь такого, что ли, инновационного развития, в принципе, в каждой стране это по-своему прошло. То, что мы сейчас пытаемся выделить элиту в этом отношении, мне кажется, вполне нормальная процедура. Она совершенно ничему не противоречит. Она, по крайней мере, дает возможность тем университетам, которые уже действительно вырвались в силу ряда обстоятельств, подкрепить этот успех, и на основе вот этого опыта потом можно будет подтянуть те университеты, которые пока, ну, такого, что ли, серьезной активности не проявляют. Если уж рассуждать, да, с точки зрения государственности, Но не нужно такого количества университетов.
Даже в советские времена где-то 20% шли учиться, получать
Правильно.
Высшее образование, сейчас 80%.
А если посмотреть, насколько увеличился профессорско-преподавательский состав за последние 15 лет, то мы получим, что здесь цифра существенно меньше, чем увеличение количества самих университетов. Что это означает? Это означает, что мы объективно теряем качество. И встает вопрос, а нужны ли нам некачественные специалисты, имеющие диплом с высшим образованием?
С этим почти никто и не спорит. Однако уменьшение числа российских вузов пока происходит исключительно за счет объединения с другими. А в этом случае сокращается только технический персонал и часть администрации, то есть люди, не имеющие прямого отношения к процессу обучения и не влияющие на его качество. Как сделать так, чтобы российские университеты могли конкурировать на международном образовательном рынке, мы поговорим через неделю в следующем классном часе. А сегодня институциональный ландшафт высшей школы рассматривается. Президент Американско-российского фонда за экономическое развитие Марк Помер, директор московского представительства немецкой службы академических обменов Грегори Берггорн, исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Аржанова, проректор Уральского федерального университета Даниил Сандлер, заведующий кафедрой социальной философии РГГУ Евгений Вахненко, директор Центра прикладных экономических исследований и разработок Татьяна Абанкина, научный руководитель Института развития образования Высшей школы экономики Исаак Фрумин, заместитель проректора Дальневосточного федерального университета Игорь Соппа. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».